Славим Тебя, Господь, за благ, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
На кресте должны были умереть мы. Как сказано в послании к римлянам, плата за грех – смерть. Но Бог стал человеком, воплотился в Христе и заплатил за наши грехи на кресте. Он предоставил Себя как единственную жертву за грех.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Добрый день, уважаемые слушатели! Мы переходим к нашему жизнеизучению «Бытия». Сегодня в нашей студии Владимир Демидов. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Владимир, сегодня мы поговорим о замечательном отрывке, о 22 главе Бытия. И сегодня мы снова увидим Авраама и Исаака, но мы посмотрим на их особое переживание. Мы увидим, как они пошли в землю Мориа, на гору, и также поговорим о том, какое это значение имеет для нас сегодня, для нас, новозаветных верующих. Не могли бы вы помочь нам вспомнить содержание этой важной главы?
Прежде всего, я хочу сказать, что 22 глава Бытия имеет огромное значение. Это очень важная глава в Бытии. Почему? Потому что здесь показана вершина в переживаниях Авраама с Богом. Итак, о чем говорится в этой главе? Во втором стихе мы читаем, что Бог сказал, что Авраам должен взять своего любимого, своего единственного сына Исаака, пойти в землю Мориа и принести там Исаака в жертву на одной из гор. Затем в 9 стихе говорится, что когда Авраам и Исаак пришли на то место, о котором сказал Бог, Авраам устроил жертвенник, разложил дрова, связал Исаака и положил его на жертвенник поверх дров. Затем в 12 стихе говорится, что Бог остановил Авраама и сказал: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». Итак, как я уже сказал, эта глава имеет очень большое значение, потому что она показывает нам наивысшее переживание Авраама, в котором Авраам своим послушанием удовлетворил Бога. И то, что Исаак был принесен в жертву, это прообраз того, как был принесен в жертву Христос. Христос является исполнением этого прообраза, исполнением Исаака. Христос – это Божий единородный Сын, Божий Агнец. И в заключение я хочу прочитать несколько стихов из послания к евреям. Это стихи из 11 главы, стихи с 17 по 19. Вот что в них говорится. «Верой Авраам, подвергаемый испытанию, принес в жертву Исаака. Притом тот, кто с радостью принял обещание, приносил своего единородного, о котором было сказано: «В Исааке будет названо твое семя». Сочтя, что Бог в силах и из мертвых воскрешать, откуда он, образно, и получил его обратно. Эти стихи из Нового Завета тоже показывают нам, насколько важна 22 глава Бытия.
Благодарю вас, Владимир. Это будет особенно трогательное сообщение о жизнеизучении Бытия. Уитнес Ли говорит, что оно особенно будет полезно молодым людям. Оно поможет им увеличить их веру в богодухновенность Святого Слова. Давайте послушаем наше сегодняшнее сообщение.
In chapter 22 of Genesis, there is a deep implication signifying so many aspects.
В 22 главе Бытия содержится глубокий подтекст, показывающий очень многие аспекты Христа. Мы увидели, как Авраам ответил на Божий призыв пойти на гору Мориа и принести в жертву своего сына Исаака. Это история. Но если у вас есть видение Божьего откровения, вы можете увидеть следующее. То, что Авраам сделал там с Исааком, и то, что Исаак принял от своего отца, было живой картиной того, что Отец на небесах сделал со своим единственным возлюбленным сыном. Во-первых, когда они подошли к подножию горы, Авраам оставил двух слуг и остался только со своим сыном Исааком. Именно в этот момент Авраам взял дрова и возложил их на плечи Исаака. Исаак понес дрова, восходя на гору Мориа. Исаак нес дрова, то есть дерево, и Иисус также нес дерево, то есть крест. Здесь я хотел бы сказать вам нечто. У меня есть некоторое предположение. На самом деле это знает Господь. Это знает только Бог. Что Исаак шел тем же путем, которым впоследствии шел Иисус, от резиденции Пилата к небольшому холму под названием Голгофа. Молодые люди, вы должны знать, что Иисус был распят на том же месте, где Исаак был возложен на жертвенник. С человеческой точки зрения, Иисус был приведен на Голгофу людьми. На самом же деле нет. Иисуса привели на Голгофу не люди, а Бог Отец. Если вы прочитаете 53 главу книги пророка Исаии, вы увидите, что именно Бог привел Иисуса на заклание. Местом заклания была именно Голгофа. Бог Отец привел своего Сына на крест, и с божественной точки зрения, именно Бог Отец возложил деревянный крест на плечи своего Сына. Когда Отец с Сыном поднимались на гору, Сын вдруг понял что-то. «Отец, ты взял огонь, нож, я, разумеется, несу дрова, но где же жертва для всесожжения?» Сын общался с отцом, и отец ответил ему, «Сын, не беспокойся об этом. Бог усмотрит нам жертву. Просто иди с миром». Как вы думаете, когда Иисус нес крест и восходил на Голгофу, он общался с отцом? Как вы думаете, отец отвечал своему сыну? Я в этом уверен. Возможно, вы скажете, что в Библии об этом не говорится. Я отвечу вам, что вы не правы. Об этом говорится в книге Бытия. Вы все должны понять, что Авраам и Исаак являются прообразами отца и сына. Когда они общались по дороге на гору Мориа, это было живой картиной того, как сын Иисус общался с отцом, неся крест на Голгофу. Я уверен в этом.
Владимир, думаю, что все мы, молодые или старые, поражены этой параллелью между картиной в Новом Завете и картиной того, как Авраам ведет своего сына Исаака на гору Мориа для того, чтобы принести его там в жертву. Я хотел бы попросить вас поделиться своими впечатлениями от этой трогательной картины.
Прежде всего, я хочу напомнить нашим слушателям, что Исаак здесь является замечательным прообразом Христа. Почему мы можем так сказать? Во-первых, об Исааке в этой главе трижды говорится, что он был единственным сыном. И это перекликается с Новым Заветом. В Новом Завете о Христе тоже говорится, что он Божий единородный сын. Мы можем увидеть это хотя бы в очень известном стихе Евангелия от Иоанна 3:16. Далее. Во-вторых, Исаак назван в этой главе любимым сыном Авраама. И в Новом Завете, в Евангелии от Матфея 3:17 и в других стихах, мы видим, что Христос тоже называется возлюбленным сыном Отца, в котором Отец находит свою отраду. В-третьих, в этой главе Исаак принял волю своего Отца. То же самое мы видим в отношении Христа. В Евангелиях мы видим, как Христос молился Отцу в Гефсиманском саду и говорил «Не как я хочу, а как хочешь ты». В-четвертых, Исаак был послушен вплоть до смерти. Исаак взошел на жертвенник безропотно, без сопротивления. Он не боролся с Авраамом. Точно так же о Христе говорится в послании к филиппийцам, что Христос был послушен вплоть до смерти. В-пятых, в шестом стихе мы видим с вами, что Авраам взял дрова для всесожжения и возложил их на Исаака. Исаак сам нес на гору те дрова, на которых он должен был быть принесен в жертву. Точно так же Христос в Евангелиях нес свой крест по пути к Голгофе. Далее, шестое. Земля Мориа – это то самое место, где впоследствии стоял город Иерусалим. Мы видим подтверждение этому во второй книге Паралипоменон. Третья глава начинается словами «И начал Соломон строить дом Господень в Иерусалиме на горе Мориа». Этот стих показывает нам, что Иерусалим и земля Мориа – это на самом деле одно и то же место. Так что мы видим, что Христос был принесен в жертву на том самом месте, где Авраам приносил в жертву Исаака. И еще один момент. В 7 и 8 стихах мы видим, что Авраам и Исаак общались между собой, когда поднимались на гору Мориа. Эта картина показывает нам, что Господь, направляясь на крест, тоже находился в таком глубоком, тесном и живом общении с Отцом. Все эти аспекты вместе помогают нам ярко увидеть Господа как нашего Искупителя.
Благодарю вас, Владимир. А теперь давайте послушаем продолжение нашего сегодняшнего сообщения о жизни и изучении бытия с Уитнесом Ли.
First of all, Isaac was the only son. This typifies that Christ was.
Прежде всего, Исаак был единственным сыном. Это является прообразом того, что Христос также был Божьим единственным сыном. И в 22 главе Бытия также говорится, что этот единственный сын был возлюбленным сыном Авраама. В Евангелии от Матфея 3:17 говорится, что Христос – Божий возлюбленный. Кроме того, Исаак принял волю отца. Нет другой такой картины, в которой было бы показано, чтобы юноша был настолько послушен. Исаак принял волю отца точно так же, как Иисус. Посмотрите на эту картину. Он не только последовал за отцом на гору, он также послушался отца и взял дрова. И когда отец собирался связать его, он не стал противиться. Уверяю вас, он был послушен вплоть до смерти. Его отец взял нож и занес над ним. Исаак не взбунтовался. Именно в этот момент вмешался ангел Божий. Знаете ли вы, кто был этим ангелом Божьим? Если вы прочитаете контекст этой главы, вы увидите, что ангелом Божьим был сам Бог. В глазах Бога Исаак был убит. Отец умертвил сына, но ангел Божий воскресил его из мертвых. Возможно, вы скажете, это трудно понять. Подождите, сейчас вам станет ясно. Я в этом уверен. Теперь мы переходим к следующему моменту. Исаак был заменен Авном. Это, конечно же, имеет большое значение. Овен и Агнец, ягненок – это одно и то же. Мы созерцали славу Единородного Сына Божьего. Об этом говорится в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 14 стих. Затем там говорится «Вот Агнец Божий, который уносит грех мира». Кто был распят на кресте, Сын Божий или Агнец Божий? Сын Божий был заменен Агнцем Божьим. Понимаете ли вы это? Был убит не сын, а овен. Сын был заменен овном. Сначала Авраам пророчествовал, что Бог усмотрит. Да, эта жертва всесожжения, этот вечный Агнец, был предназначен Богом в вечности. Об этом говорится в первой главе первого послания Петра. Но теперь этот овен уже есть, и этот овен запутался в чаще, в кустах. А как он запутался в ней? Он запутался своими рогами. Все исследователи Библии знают, что рога в Библии символизируют силу для борьбы. У Христа была сила для борьбы, но его сила для борьбы запуталась в маленьких кустах. Что это за кусты? Это человечество, мы с вами. Это чаща мы. Христос, Агнец Божий, был пойман нами. Он просто не мог уйти. Он просто не мог убежать. Он был пойман своей человеческой природой. Он был пойман нашим человечеством. Вы следите за моей мыслью? Он был пойман там. Он был пойман в человечестве, чтобы быть принесенным в жертву в качестве нашей замены. Поэтому мы должны сказать: «Господь, я благодарю Тебя. Ты согласился быть пойманным, и Ты был пойман нами». Здесь мы видим сначала Сына, а затем сразу же после этого Овна. Мы видим Сына Божьего, а когда Сын Божий восходит на крест, мы сразу же видим Агнца Божьего. Со строго божественной точки зрения, Сын Божий никогда не был распят. Распят был Агнец Божий. Никто не может распять Сына Божьего. Кто может распять Сына Божьего? Никто. Но слава Ему! Он был готов стать маленьким Агнцем, рога которого оказались среди людей. Тогда он стал Агнцем Божьим. Таким образом, мы видим не только то, что Сын Божий стал Агнцем Божьим, но и то, что Сын Божий был заменен Агнцем Божьим. Это замечательно.
Владимир, в этом отрывке Witness Lee говорит в основном об овне, который запутался рогами в чаще. И эта картина намного богаче, чем я мог себе представить раньше. Не могли бы вы объяснить нам еще раз, что все это означает?
Этот овен был принесен в жертву вместо Исаака. Точно так же Христос был принесен на кресте в жертву вместо нас, как Агнец Божий. Он унес грех мира. Он умер на кресте вместо нас. Овен, которого увидел Авраам, запутался рогами в чаще. Что обозначает здесь чаще? Чаще обозначает человечество. Это означает, что Христос, если так можно сказать, запутался в человечестве, чтобы стать на кресте жертвой за наши грехи. Это означает, что в Христе Бог стал человеком и облекся в человеческую природу. Мы должны понимать, что когда Христос был на кресте, Он был не просто Богом, Он был также человеком. Он умер на кресте как Бога-человек. В Деяниях 20:28 говорится, что Бог приобрел церковь ценой собственной крови. Как у Бога может быть кровь? У Бога может быть кровь, потому что Он облекся в человеческую природу. И мы славим Христа за то, что Он запутался рогами в чаще, за то, что Он облекся в человеческую природу, чтобы затем взойти на крест за наши грехи.
Владимир, мне хотелось бы поговорить об этом побольше, но нам необходимо переходить к нашему следующему отрывку из сообщения жизнеизучения бытия. Давайте послушаем заключение нашего сегодняшнего сообщения.
The sin was put on the altar, and eventually the ram replaced the sin. Eventually the Lamb of God replaced the Son of God. What is this?
Сын был помещен на жертвенник, и в конечном итоге сына заменил овен. В конце концов, Агнец Божий заменил Сына Божьего. Что это? Это Иегова Ире. Что это означает? Это означает, что Иегова усматривает, то есть обеспечивает и видит. Это слово «усматривает» имеет два значения. Оно означает не только «обеспечивает», но и «видит». Это не просто обеспечение, но и видение. Что это? Посмотрите на крест. Разве вы не видите обеспечение? А в результате этого обеспечения разве вы не видите видение? До креста я был слеп. У меня не было никакого видения. Но у креста, благодаря обеспечению, я вижу видение. Теперь мне все ясно. Мое слово ограничено, но я надеюсь, что Дух мудрости поможет вам понять глубину этого подтекста. Сын Божий был заменен Агнцем Божьим, который запутался своими рогами в человечестве. Слава Ему! Этот Агнец Божий, который заменил Сына Божьего, является не только заменой Исаака, но и нашей заменой. Все мы должны пойти на крест, но Он сделал это за нас. Все мы должны быть убиты на божественном жертвеннике, но Он пострадал за нас. Овен претерпел смерть за Исаака. Точно так же Агнец Божий претерпел распятие за всех нас. Посмотрите на эту картину. Авен был убит за Исаака. Это картина, которая показывает вам, что Христос, Агнец Божий, был распят на кресте за вас. Крест – то самое место, где должны быть вы, но Бог заместил вас Агнцем Божьим. Все мы снова должны увидеть, что в 22 главе Бытия содержится семя этого Агнца. Оно выросло в Евангелии от Иоанна 1:29. Вот Агнец Божий. Затем оно стало жатвой во всей книге Откровения. Престол Бога становится престолом Бога и Агнца, из которого течет река воды жизни. И там растет дерево жизни. Это замечательно. Но семя Агнца содержится здесь, в 22 главе Бытия. Благодаря всему этому вы можете увидеть, что Библия – это не человеческая книга. Это книга, созданная не человеческими руками. Это, конечно же, божественное откровение. Здесь показан Христос. В 22 главе Бытия мы читаем не об Исааке. В этой главе мы видим картину Христа. В 22 главе Бытия мы видим картину Христа.
Владимир, думаю, что все мы ценим то, как Божье Слово раскрывается перед нами в этом жизнеизучении Бытия. Мы видим, что на кресте должны были быть мы. И когда мы видим это переворачивает все наше христианское переживание. Не так ли?
Да, конечно. И то, что Авраам назвал это место Иегова Ире, имеет огромное значение. Эти слова Иегова Ире имеют двойной смысл. Буквально Ире означает «увидит». Таким образом, Иегова Ире значит «Иегова увидит». С другой стороны, именно это слово «Ире» Авраам употребил в 8 стихе, когда отвечал на вопрос Исаака. И там это слово переведено как «усмотрит». Авраам отвечает на вопрос Исаака и говорит «Элохим Ире», то есть «Бог усмотрит». Другими словами, Бог позаботится об Агнце, Бог найдет Агнца. Поэтому, когда мы благодарим Господа за Его смерть на кресте, мы благодарим Бога за то, что Он замечательно позаботился о нас. На кресте должны были умереть мы. Как сказано в послании к римлянам, плата за грех – смерть. Но Бог стал человеком, воплотился в Христе и заплатил за наши грехи на кресте. Он предоставил себя как единственную жертву за грех.
Владимир, я уверен, что среди наших слушателей есть те, кто никогда не открывал свое сердце для Господа и не обращался к Нему, чтобы Тот стал Его Спасителем. Не могли бы вы сказать что-то для тех из наших слушателей, которые никогда не видели этого видения?
Тем из наших слушателей, которые никогда не слышали этого, я хочу сказать, Христос умер на кресте за вас. Теперь Он хочет, чтобы вы приняли Его в себя, как своего Спасителя. И если вы хотите сделать это сейчас, то я призываю вас помолиться такой простой молитвой. Скажите: «Господь Иисус, я исповедую, что я грешник. Войди в меня прямо сейчас и будь моей жизнью и моим спасителем». Если вы помолитесь этой простой молитвой, то Христос войдет в вас. Его кровь станет действенной для вас. Она омоет вас от всех ваших грехов, и теперь у вас будет в Христе новая жизнь.
Благодарю вас. Я надеюсь, что сегодня у нас есть слушатели, которые откроют свое сердце для Господа и примут Его как своего настоящего Спасителя.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81.
На протяжении многих веков Господь восстанавливал различные истины, касающиеся Его замысла и плана в отношении человечества. Восстановительный перевод Нового Завета, опубликованный издательством «Живой поток», преподносит эти истины в виде легком для понимания и изучения. Этот точный перевод греческого текста включает планы каждой книги Нового Завета, более 9000 примечаний, посвященных важным истинам, более 13000 перекрестных ссылок, таблицы, наглядно показывающие положение истины, и географические карты. Восстановительный перевод Нового Завета можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.